Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. На линии с московской студией «Радио Свобода» политологи Николай Злобин, директор российских и оборонных программ Центра оборонной информации в Вашингтоне, из Берлина эксперт Германского общества внешней политики Александр Рар и в Москве руководитель Центра стратегических исследований Андрей Пьянковский. К нам позже присоединится из Киева глава Института национальной стратегии Станислав Белковский. Ну, я предлагаю поговорить по итогам встречи Владимира Путина с политологами, членами Валдайского клуба, и напомню нашим слушателям, бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12, вы сможете задать свои вопросы, пейджер в Москве 961 33 33, Санкт-Петербург 053, везде абоненты Радио Свобода, так что свои вопросы вы можете послать и по пейджеру. Итак, президент России Владимир Путин в финале прошедшей недели уже третий раз за последние годы встретился с западными политологами, членами так называемого Валдайского клуба. Люди это почтенные, интересные, специалисты по России, и двое из участников нашей передачи, Николай Злобин и Александр Рар, были, собственно, свидетелями этого разговора, его участниками. Я, правда, не знаю, смогли ли они задать свои вопросы президенту России. И начну с Александра Рара. Александр, что для вас было самым приоритетным, я бы сказал, вашим личным открытием на этой встрече в Кремле?
Для меня самым главным открытием было то, что Путин, с моей точки зрения, уже говорил как человек, как политик, который думает о том, как закончить свою эру успешно. Он понимает, что он уходит, он не прощается, но уже обдумывает то, что ему удалось сделать, и говорит о том, что ему еще не удалось сделать, что нужно будет делать ему наследнику. Он оставляет страной, как он нам сказал, политически стабильно и экономически в очень хорошем состоянии, что ему не удалось сделать, и это он тоже честно сказал. На мое удивление, даже очень честно, это побороть коррупцию в стране. Эти проблемы должен заниматься уже его наследник.
Ну, по-моему, не только коррупцию, но еще и бедность. Я обращусь к господину Злобину. Ваша оценка, как вы видите вот эту встречу, что для вас было важным?
Я, во-первых, соглашусь с тем, что сказал Саша Рар. Мне тоже показалось, что в трех наших вот встречах за последние три года с президентом Путиным мы видели трех разных Путиных. Если после Беслана три года назад мы видели его, в общем-то, на мой взгляд, такого несколько подавленного, если не раздавленного, растерянного и, в общем-то, пытающегося осознать, что происходит, то в прошлом году мы видели Путина, который, в общем-то, мне кажется, взял контроль над всем, что, так сказать, его интересует, и чувствовал себя очень уверенно, и, по-моему, видел четко, что он хотел, что он хочет достичь следующего периода, то сегодня мы действительно видели Путина, который, на мой взгляд, пытается уже начать, по крайней мере, думать об итогах эпохи Путина, что случилось в России в период президентства Путина, и подводить некие итоги для самого себя. В первую очередь, меня вот удивило, поскольку мне так немножко повезло, в отличие от других, что я сидел во время обеда с Путиным и смог с ним поговорить в частном порядке там какое-то количество времени, меня удивило то, что он очень упирал вот в нашей такой небольшой беседе на некоторые такие вот понятия, не политические, а понятия общефилософские, типа добра и зла, типа морали и аморальности политики. Он вообще сказал, что он не считает себя политиком и свою карьеру не считает политической. Я ему спросил тогда, как же так, типа, Владимир Владимирович, вам приходится каждый день общаться с политиками, ваше окружение – это все люди, строящие политические карьеры, и в том числе на вас строят политические карьеры. Он говорит, да, я понимаю, мне с ними очень тяжело, мы с ними люди разного менталитета. И вот это вот некая попытка, видимо, не то что, может быть, и самооправдание, но попытка найти какое-то, так сказать, моральное оправдание, так сказать, тех лет, и моральное понимание того, что произошло со страной, моральное обоснование того, что произошло со страной в эти годы, пока он был президентом страны, мне кажется, начинает его волновать все больше и больше, потому что, в принципе, мы знаем Путина как жесткого политика, как такого умелого политического интриганта, умеющего просчитывать на многие шаги вперед, принимать неожиданные решения. И вот тут он пред нами предстал как человек, который, в общем-то, политик, вот несколько раз, так сказать, в нашем разговоре, в нашей беседе, он критикует Соединенные Штаты или Европейский Союз, он говорит, вы понимаете, они делают это, или то, исходя из политических соображений, исходя из политических мотивов. И слово «политический» вдруг неожиданно у него стало ругательным. И вот у политика Путина, который теперь говорит, что он не политик совсем, и политика, так сказать, слово стало ругательным, он переходит в некую другую категорию, где начинает размышлять о добре и зле, и начинает говорить о том, что многие решения он принимал, исходя не из политической необходимости, а из его глубинного понимания того, что хорошо для России, из того доверия, которое ему оказал народ. Хотя, как политик, он говорил, некоторые решения, так сказать, нормальный политик никогда бы не принял, потому что это противоречит самому кодексу политики и тем учебникам о политике, которые написаны классическим в мире. И, естественно, эти решения вызывали большое раздражение, в первую очередь, в элите. Но, сказал он, я надеюсь, что когда-нибудь народ меня поймет.
Ну, а вам не кажется, что народ уже понял, уже 70% этот рейтинг держится вечно, то есть вся вот эта вот, все это кокетничание, извините, которое вам было представлено, это просто поза для западного общественного мнения, в конце концов?
Может быть, я не знаю, поза это или нет, но дело в том, что для западного менталитета действительно, так сказать, это неестественно на самом деле. В принципе, для западного менталитета, если бы он предстал таким жестким, расчетливым политиком, нам бы было более логично и объяснимо все, что он делает. Потому что объяснять русскую политику, да его собственное решение в категориях добра и зла, на самом деле это скорее русская традиция. И, может быть, отчасти, так сказать, он и прав, потому что это, может быть, действительно, вы правы тоже объяснять его высокий рейтинг среди народа и очень низкий рейтинг среди элиты. Потому что с элитой, как мы знаем, у него отношения непростые. Он их, они его не любят, а он их просто презирает, эту российскую элиту, на мой взгляд. А вот с народом у него немножко другие отношения, потому что он, видимо, начинает все больше и больше считать себя, если не миссионером, если не каким-то таким вот, ну не скажу Дэн Сяопином российским, но, по крайней мере, человеком, который стоит выше сиюминутных политических интриг, там, политических шагов и так далее. Хотя, может быть, я думаю, что во многом ему важно найти мир с самим собой. И в этом смысле я согласен тоже с Сашей Раром, что он пытается найти, так сказать, некие итоговые характеристики своего президентства.
Спасибо Николаю Злобину. И сейчас время для короткого объявления, потом Андрей Пенковский.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Итак, мы продолжаем наш разговор. Николай Злобин, Александр Рар и Андрей Пианковский. Андрей Ильич, ну что, вы выслушали свидетелей, Владимир Путин решил о душе подумать, так?
Ну, я могу Колю поздравить. Ему пора уже писать по стопам Фейхтвангера книгу Голицына 2006. Он просто страницами сыпал из этой будущей книги. Как мы помним, Фейхтвангер тоже был покорен мудростью своего собеседника, его либерализмом, насколько он выигрышно выглядит по сравнению с своими соратниками, когда ему задавали дерзкие вопросы. Он задал ему дерзкий вопрос о 10 тысячах портретов человека с усами, то хозяин ему ответил, что ну, мы с вами интеллигентные люди, мы понимаем, что это глупость, но мы должны считаться вот, с моими подданными. И когда Гольдман спросил его о великой концепции великой энергетической державы и суверенной демократии, то есть двух основных идеологемах путинского режима последних двух лет, о которых уже десятки монографий написаны, он сразу согласился, что это чушь собачья. Какая может быть суверенная демократия? Суверенность — это концепция, относящаяся к внешней политике, а демократия к внутренней. Ну, что вам поделать? У меня нет других политологов. Пианковского на нас не работает. А что взять с Павловского и Маркова? Они недавно только с дерева слезли. Вот примерно так проходила эта встреча.
Да, сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит, Андрей Андреевич. Я вижу, что вы саморекламой тоже занимаетесь. Я к Александру Урарову обращусь. Александр, ну вы действительно вот в Германии, насколько я вижу, доказываете, что Владимир Путин такой либерал, который ведет борьбу за Россию со своим нелиберальным окружением. И вот сейчас, вот они возражения Андрея Пьянковского, члена Политбюро партии «Яблоко».
Ну, во-первых, я не совсем согласен с моей характеристикой, то есть как вы меня характеризовали. То
я кратко.
Я не говорю, что Путин действительно либерал или либеральную политику ведет. Я в недавнем интервью, когда меня тоже спросили, по-моему, даже ваши коллеги, я сказал, что мне показалось, вот несмотря на то, что я все-таки считаю, что я достаточно опытный человек и понимаю, что очень часто российские или советские политики раньше хотели, чтобы мы их видели как голуби с одной стороны, ястребы с другой стороны. Но все равно, я думаю, что экспертным взглядом на Россию можно увидеть, что борьба за власть в Москве все равно идет. Может, не так ожесточенно, как раньше, но она идет. Есть действительно силовики и есть люди, которые, может, придерживаются другим, более открытым взглядом, представитель второй группы политиков, ясно, это Медведев, не забудем, что Дмитрий Медведев в свое время тоже сказал пару слов в защиту Ходорковского, в защиту свободы слова. Это один лагерь, а другой лагерь, естественно, против вступления России в мировую торговую организацию, полную открытость в отношении Запада, и вообще, может, не хочет никаких инвестиций, считает, что в России денег достаточно. Вот эти две линии достаточно опасно сегодня борются между собой. Я согласен с теми аналитиками, которые говорят, и, кстати, такие суждения тоже прозвучали на встречах не только с Путиным, но с его советниками и с другими политиками, с которыми мы в рамках Валдайского клуба встречались, что это может тоже расшатать Россию. Уйдет Путин, уйдет Сдержин, который эти две группы как-то балансирует, а они достаточно мощные. Это не просто мальчики из Петербурга, которые сегодня в Кремле сидят. Это люди, которые сегодня контролируют одну из самых мощных ресурсов страны, мира, плюс атомное оружие. Так что я думаю, что тут шутить не с чем. Действительно, у Путина здесь была за последние годы важная роль выстроение вот какого-то такого консенсуса между этой группой. Я согласен с теми, которые говорят, что он никакой там не диктатор, он действительно считает обладать разные интересы, но он, естественно, не Сталин, и не Хрущев, и не Брежнев. Он достаточно много других влиятельных групп уже из-за экономической поддержки этих групп, которые в Кремле тоже могут свою линию вести. Посмотрим, как в России все будет выглядеть после 2008 года. По-моему, еще далеко не все так гладко будет происходить, как многие думают.
Да, это мнение эксперта Германского общества внешней политики Александра Рара. Я обращусь к господину Злобину, директору российских оборонных программ Центра оборонной информации в Вашингтоне. Николай Васильевич, ну вот Владимир Путин, насколько я понял, прямо ведь не сказал, что он не будет баллотироваться на третий срок. Опять была сказана такая вот обтекаемая фраза, которую лишь трактует. Или я вот ошибаюсь, читая разные тексты?
Ну, прямо он не сказал, не ответил на этот вопрос, во-первых, в этот раз. Но он достаточно прямо, на мой взгляд, ответил на него в прошлый раз. И вы знаете, я, так сказать, более того, добился от него, чтобы он выдал мне расписку, что он не будет баллотироваться на третий срок в 2008 году. Она у меня есть, она у меня лежит в Вашингтоне в моем столе, его расписка по этому поводу.
Я понимаю, что там написано, простите?
Что он не будет баллотироваться и что он не будет менять конституцию страны.
То есть вы обладатель уникального документа?
Да, причем он довольно легко подписал этот документ. Я его спросил тогда, в прошлом году, типа, Владимир Владимирович, понимаете ли вы, что подписываете? Он говорит, понимаю, отдал мне расписку, отдал даже ручку, на которую он расписался. И это все у меня, так сказать, спокойно, я вывез это из Москвы, и это у меня хранится в Вашингтоне. Я понимаю, что, так сказать, в определенных обстоятельствах грош цена такого рода документа, мы, они никогда не останавливали политиков в их борьбе, так сказать, за то, что они считают нужным. Но в этот раз, так сказать, он сказал две вещи, которые, в общем, имеют смысл, если относиться к ним, учитывая, что он сказал честно. Хотя я отлично понимаю позицию Андрея, который является очень, я считаю, так сказать, глубоким критиком этого режима, очень таким тщательно отслеживающим малейшие телодвижения российской элиты и умеющий видеть, так сказать, какие-то серьезные вещи за всем этим мельтешением. Вот, я понимаю его позицию, так сказать, единственное, что, отвечая на вопрос о 2008 году Путин сказал, понимаете, я не помню, опять же, дословно, как это было, хотя это, наверное, уже на кремлевском веб-сайте есть.
Нету.
Они обещали через 5 дней после встречи поставить это на сайт.
Список ваш висит, а вот...
5 дней прошло или нет?
Да, легенды, легенды.
Может быть, меня поправит дословно. Дословно в словах, но сказал примерно следующее, что две вещи я запомнил. Первое, что, да, стабильность крайне важна, но стабильность должна основываться не на стабильности, так сказать, президентства, а на стабильности конституции страны. Это первое. Второе, он сказал, что судьба великой страны, такой как Россия, ни в коем случае не должна быть связана с судьбой одного человека, пусть даже этим человеком является Владимир Владимирович Путин. Но на вопрос одного из участников конференции, уходит ли он или нет, Путин сказал, а вы как сами думаете, и когда, так сказать, мы стали думать и давать ему разные процентные соотношения того, как мы думаем, он в конце концов от этого вопроса ушел, от прямого ответа, вернее, в конце концов ушел. Но я думаю, что, честно говоря, я просто не вижу вариантов настолько сильно, откровенно ему нарушить конституцию страны после того, как он посвятил огромное количество времени, доказывая, что он сторонник, так сказать, роли закона, там, конституции, стабильности, основанной на нерушимости. Какой бы она плохой там или плохо написанной конституции ни была, он сторонник, так сказать, вот стабильности на основе этого. Но я опять же согласен с Андреем, что Владимир Владимирович Путин отнюдь, так сказать, не белый и пушистый, так сказать, политик, он жесткий политик, и я думаю, что он умеет прикидываться, он умеет разводить, безусловно, он умеет охмурять, он умеет, так сказать, выдавать черное за белое и наоборот. И вполне вероятно, что, так сказать, в том, что он нам говорил, были, конечно, заложены определенные иезуитские месседжи, которые, так сказать, мы, может быть, и отчасти воспринимали как искренние. Но я думаю, что в целом, все-таки, безусловно, Путин является политиком не откровенно диктаторского типа, и, конечно, он не либерал, я думаю, это комбинация многих факторов, чем, собственно говоря, является сегодняшняя ситуация в России. Я думаю, Путин сам не знает, к какой категории, как политика он относится, поэтому вот ему сейчас важно, в общем-то, понять, что же, собственно говоря, он сделал со страной, и я думаю, что можно согласиться с тем, что по многим параметрам его решения были антидемократическими, откровенно антидемократическими, но, с другой стороны, по многим вопросам, безусловно, Россия, ситуация в России сегодня, в общем-то, не может не вызывать комплиментов.
Какого рода комплиментов, уж извините?
Ну, например, я думаю, что ситуация, например, возможное повторение событий там 93-го года в России просто невозможно сегодня.
Ну, это и при Ельцине вряд ли поздним было возможно.
Ну, по разным, видимо, причинам. Я думаю, что появилась некая... более цивилизованная, что ли, политическая борьба, хотя я не уверен, что она менее по накалу, менее остра, чем она была раньше, но все-таки одиозных форм она, как мне кажется, уже принимать просто не может, потому что все-таки годы президентства Путина, независимо даже от него самого, может быть, во многом, они все-таки чему-то научили российский народ и российскую элиту, все-таки опыт набирается. Я думаю, в этом опыте президенту Путину уже довольно тяжело будет, так сказать, идти на какие-то экстремистские меры и, так сказать, ломать систему, предположим, и так далее. Хотя я не сбрасываю со счетов, что, знаете, крыша может поехать, и они могут начать делать что-то такое, что нам просто и в голову сейчас не приходит.
Андрей Пьянковский, пожалуйста, вот здесь была сказана фраза «Путин не политик диктаторского типа». Александр Рар тоже доказывал такой промежуточный характер режима Владимира Путина. А ваша оценка какова?
Ну, он существует в той реальности, в которой потенциал абсолютного диктатора, к счастью, не может быть реализован. Но инстинкты, его инстинкты как авторитарного политика совершенно очевидны. Позвольте мне просто очень коротко тоже поясниться к этой дискуссии о 2008 году. Он действительно хочет как-то и того, и другого. Может быть, и остаться, но не нарушить Конституцию. И мое такое ощущение, что он нашел такой вариант, он его реализовывает. Это абсолютно надежный преемник, при котором он при желании абсолютно конституционным путем может вернуться на свое еще не остывшее кресло, даже не через 4 года, а через 2-3 месяца, когда этот преемник, может быть, там по состоянию здоровья идет в отставку. И таким вот абсолютно надежным, видимо, является только один Медведев.
А вот наш слушатель Леонид, он пишет так. Путин сдержит слово, он уже назвал своих преемников. Иванов станет президентом и будет держать в узде иностранцев. Медведев станет премьером и будет на хозяйстве. А Путин станет председателем Центрального военного совета и будет править преемниками, между которыми будет нужен баланс. Вот такое мнение Леонида. И я к Александру Рару еще раз обращусь. Александр, а как вам вот такие вот гипотезы от народа, да? Дэн Сяопин в виде Владимира Владимировича Путина. То есть Владимир Владимирович Путин в виде Дэн Сяопина.
Ну, понятие сейчас можно гадать на кофейной гуще. Я думаю, что Андрей Пьянковский прав. Путин так просто не уйдет и попытается сохранить все возможности при более слабом президенте как минимум влиять на политические решения страны, а даже, наверное, вернуться. И это ему Конституция разрешит после того, как президент, которого в 2008 году изберут, или не справится с задачей, или через 4 года не захочет уже дальше быть президентом. Но я хотел вот, если можно, один короткий нюанс в этой связи преподнести. Значит, я, к сожалению, не сидел в первом ряду встречи с Путиным. Николаю Злобину действительно жутко посчастливилось. Он там с французами действительно мог с ним говорить очень долго. Я сидел довольно далеко, но я все-таки один разговор попытался подслушать. И там был интересный такой нюанс, как мне казалось, что Путин все-таки говорил, и Николай Злобин это довольно сейчас красиво описал, о себе как о не политике, как человек, который случайно стал президентом, который случайно руководит страной, который вообще не стремился к политической карьере, который не управлял там ни областью, никакой ни организацией, у него всегда только по 2-4 секретарши были, и поэтому он считал, что у него свободное пространство для маневров. И, кстати, я так подумал, слушая его, я просто не мог возможность вторгнуться в разговор, но мне показалось, что надо было его спросить, а вы хотите, чтобы следующий президент тоже был непартийным? Потому что несколько минут спустя он на вопрос одного американского участника этой встречи сказал прямо, что я считаю, что нам нужно многопартийную систему ввести в стране, которая обеспечивала бы контроль и над губернаторами снизу, и над мэрами, и чтобы люди, которые выдвигались в регионе, не были бы людьми губернатора, а свободно избраны достаточно, партии. То есть я считаю, что он уже хочет, чтобы следующий президент страны был бы избран «Единой России». Но в то же самое время очень интересно то, что он говорил господину Злобину. Поэтому здесь есть вот такой нюанс, о котором действительно стоит задуматься.
Но похоже, что многие решения, вот они просто не приняты, и они вот проговариваются, тестируются в различных беседах и с политологами, и с политиками. И действительно, Владимир Путин будет еще определяться. Мы продолжим наш разговор с гостями передачи «Радио Свобода». Николай Злобин, Александр Рар, Андрей Пьянковский с нами на линии. А я напомню слушателям «Радио Свобода», что 12 сентября в 22 часа по московскому времени аналитический радиожурнал «Время и мир» в эфире, ведущий Ефим Фиштейн. Можно ли верить заявлению Владимира Путина о намерении России отказаться от статуса ядерной державы? Итоги визита президента Украины Ющенко в Азербайджан. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Соединенные Штаты благодарят власти Сирии за эффективную охрану своего посольства в Дамаске. Во время нападения группы экстремистов на посольство погибли 4 человека. Трое нападавших и сотрудник сирийской службы безопасности. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Владимир Лукин призывает национальные диаспоры Карелии сделать все возможное, чтобы беспорядки в городе Кондопога не повторились. 4 участников беспорядков предъявлены обвинения в убийстве и хулиганстве. Всего по делу проходит 6 человек. Верховный суд России обязал Свердловский избирком зарегистрировать список кандидатов от Российской партии жизни на выборах в областную думу. Сегодня же стало известно, что РПЖ снята с выборов в законодательное собрание Еврейской автономной области. В Дагестане, вблизи селения Ахты, при попытке задержания застрелился пограничник, бежавший из воинской части 10 сентября. В Багдаде на пути американской военной колонны произошел взрыв. Убиты по меньшей мере 5 местных жителей, десятки ранены. В Йемене более 40 человек погибли и свыше 50 были ранены в давке. Трагедия произошла на стадионе города и во время выступления президента страны. Апелляционный хозяйственный суд Севастополя постановил изъять из владения Министерства обороны России 22 маяка, расположенных в Крыму. Эти объекты будут переданы Минтрансу Украины. Российские военные заявляют, что решение противоречит договоренностям между Москвой и Киевом. В Москве на Новодевичьем кладбище состоялись похороны известного общественного и государственного деятеля Аркадия Вольского. В Израиле военный суд распорядился освободить из-под арестов 18 активистов Хамаса, депутатов палестинского парламента и трех министров автономии. Отряды талибов выбиты из двух захваченных ими районов на юго-западе Афганистана.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. На линии с московской студией «Радио Свобода» Николай Злобин, директор российских и оборонных программ Центра обороны информации в Вашингтоне. Андрей Пьянковский, руководитель Центра стратегических исследований. Мы ждем из Киева главу Института национальной стратегии Станислава Белковского. Телефон 8 800 200 22 12. Пейджер в Москве 961-33-33. Петербург 053. Абонент «Радио Свобода». И я хотел бы обратиться к Андрею Пьянковскому. Андрей Андреевич, вот господин Рар уже затронул тему многопартийности. На этом поле действительно происходит достаточно много интересного. Вот партия жизни оживилась, подтягивает под себя и партию пенсионеров, и родину, и ведет довольно успешную, в отличие от других партий, в судах борьбу, когда ее снимают с выборов. Скажем, вот сегодня в Екатеринбурге, по екатеринбургскому делу, где партия была удалена с региональных выборов, она уже восстановлена. Вот что происходит с российской многопартийностью, которой так интересуется президент России Владимир Путин?
Ну, вы правы. Вот это решение судов по партии жизни, это тест масштаба ее административного ресурса. Ну, если под многопартийностью мы будем понимать рыцарский турнир между Грозовым и Мироновым, кто из них лучше вылежит президента Российской Федерации, ну, тогда, конечно, вот это тот самый выбор между политической целесообразностью и моралью, о которой Путин говорил Николаю. Кстати, вот эта именно фраза меня просто покоробила больше всего. Она была произнесена через несколько дней после годовщины трагических событий в Беслане, где как раз перед президентом стоял вот этот классический выбор между моралью и политической целесообразностью. Позволить реализоваться уже запущенному сценарию приезда Масхадова и спасти детей, потеряв там какие-то при этом политические очки, при этом был бы легитимизирован в определенном смысле, введен в политическое поле Масхадов, или не допустить, наоборот, этого, и штурмовать школу, сознавая, что погибнут десятки людей. И вот этот выбор, который президент сделал 3 сентября, он говорит гораздо больше, чем все его абсолютно отвратительные лицемерные суждения о морали и политике.
Спасибо, Андрей Андреевич Пьянковский. Я еще прочитаю одно мнение. Путин говорит правду. Его карьера не политическая. Сначала КГБ, потом мэрия, Федеральная служба безопасности, служба Собчаку, Ельцину, а дальше сплошной пиар, пишет нам Александр. Я приветствую Станислава Белковского, который находится в Киеве. Станислав Ильич, ну мы уже начали обсуждать, собственно, тему вот встречи Путина и кремлевского пиара. И участники у нас тут на линии. Вот господин Злобин с нами еще. Скажите, как вы восприняли эту встречу? Почему она случилась именно сейчас? Почему нужно именно так вот действовать по этой же линии, уже вместе, правда, с агентством Кетчум, которое нанято пиарить Россию и лоббировать ее интересы на Западе?
Потому что Владимир Путин вступает в завершающий этап своего правления. Это этап легализации его собственности, собственности его правящего клана, его личной легализации как уважаемого политика и общественного деятеля на Западе. Безусловно, в марте 2008 года Владимир Путин уходит, и ему важно уйти на Запад не преступником, не коррупционером, а уважаемым, принимаемым в лучших домах, субъектом политической и общественной сцены Европы и Северной Америки. Поэтому сейчас Путин сбрасывает все всяческие маски, он показывает, что он был лишь классическим клептократом, вождем режима свойственного для третьего мира, особенно для Латинской Америки, второй половины 20 века и для Африки, последние третьи, наверное, 20-го, начала 21 века. Сейчас для Путина важно предстать хорошим в западных глазах, и он говорит, собственно, западному потребителю информации. То, что я империалист, то, что я новосоветский политический деятель, действующий в духе Ленина, Сталина, Дзержинского, Андропова, это, конечно, был все блеф, рассчитан на моего не очень умного, не очень дальновидного избирателя. Я обычный бизнесмен, который волею судеб был вознесен к вершинам российской власти и использовал эти вершины российской власти для громадного личного обогащения. Я один из богатейших людей Европы и мира, и теперь мне важно легализовать эти капиталы, но все годы пребывания у власти я, Владимир Путин, делал все в интересах Запада, на самом деле. Я допускал лишь антизападную риторику, чтобы народ, который не любит Америку, за меня голосовал. Но, конечно, я прозападный, вы должны это оценить, вы должны понять, что я наименьший из возможных зол. Единственная альтернатива мне – это русский фашизм, национализм, страшный оскал звериный русского империализма. И поэтому вы должны понять меня, простить. И, кстати, в связи с этим вступлением в завершающую фазу правления, видимо, и будут связаны ближайшие кадровые перестановки в Кремле, в частности, фактическое удаление от дел влиятельного помощника Владимира Путина Игоря Сечина и замена его креатур Михаила Фродкова, Рашида Нургалиева и других на более прозападные, более лояльные, на более хорошо воспринимаемые мировым сообществом кандидатуры типа Дмитрия Медведева. С этим связан и риторический отказ от термина «суверенная демократия», что, конечно, никак не сказывается на реальном положении дел в российской политической системе, которая остается авторитарной.
Ну да, ну и там не только от суверенной демократии такой риторический отказ, но и от энергетической сверхдержавы состоялся. Я обращусь к господину Злобину. Какова ваша вот здесь версия? Это интересно, потому что фамилия Игоря Сечина была впрямую упомянута на этой встрече господином Голдманом. Собственно, был задан вопрос о том, как можно совмещать государственную службу на высоком посту и председательство в Совете директоров, в общем, уже коммерческой компании, где, правда, государству принадлежит 75% акций Роснефти. И ответ, насколько я понимаю, был дан, что это как раз и есть форма борьбы с коррупцией.
Ну, в общем, да. Путин, мне кажется, маршал Голдман немножко озадачил Путина, потому что он поставил вопрос так: ну, если человек работает и там, так сказать, на полный рабочий день, то значит, он ни там на самом деле и не работает. И Путин, по-моему, немножко озадачился, а потом сказал: вы понимаете, в Роснефти-то он вообще не работает. Он является представителем государства, и при необходимости защищать государственный интерес он может что-то сделать. Примерно так был дан ответ. Но, ну, там более подробно. И Путин сказал, что это, в общем-то, по его мнению, вполне нормальный путь ведения дел, что, с чем, конечно, вряд ли кто-нибудь из нас вообще согласился и может согласиться, но, тем не менее, так сказать, вот так он ответил на этот вопрос. Я просто хочу на секундочку вернуться к предыдущему нашему разговору.
С удовольствием.
Алло?
Да, пожалуйста.
Вот, потому что, когда мне Путин начал объяснять, что он не политик и так далее, я ему задал вопрос, чем же отличается политик от гражданина, каким себя Путин назвал, гражданина, ставшим президентом страны. Он сказал, ну, политика, понимаете, вот то, что Саша Рар действительно говорил, там и карьера политическая, изучать политику, заниматься политикой. В частности, он сказал, политик зависим от других структур, в частности, от партий, а я нет. И вот эта независимость, так сказать, он особенно подчеркнул, что он независим ни от каких обязательств перед кем бы то ни было, что он свободный человек и принимает решения, как он сказал, в интересах народа России, так, как он это понимает, а не в интересах элиты или не в интересах под влиянием кого-либо или чего-либо. И когда он говорил о многопартийности позже, и Александр Аржи совершенно верно, так сказать, осветил то, как Путин отвечал на этот вопрос, единственное, что я добавлю один маленький нюанс, Путин дважды подчеркнул слово «создание многопартийности», потом сделал паузу и сказал «реальной многопартийности».
То есть сейчас нереальная?
Я думаю, что я не уверен на самом деле, я, так сказать, небольшой специалист по внутрикремлевским вот этим интригам, но я думаю, что в принципе вот это создание второй партии, этой Родины, или как она там будет называться в идеале?
Родина жизни,
пенсионеров. Я так понимаю, что это очередной проект Сечина, и я не уверен, что этот проект на самом деле пользуется полной поддержкой самого президента Путина и вообще является пропутиной. Я, правда, не знаю, но мне кажется, что это очень странная конструкция, и ни в том, ни в другом варианте президент Путин, ни в том, ни в другом ответе президент Путин никоим образом не показал свою поддержку этим структурам, более того, сказал о необходимости создания реальной многопартийной.
Николай Васильевич, Васильевич, а вот в Китае Владимир Путин сказал, что он, может быть, в шутку, что он возглавит оппозиционную партию. А чем не сценарий возглавить вот эту вот объединенную партию жизни потом?
Ну, если Путин, понимаете, делает всю свою политику, основываясь на высоком рейтинге среди народа, то, конечно, руководство партии там «Родина жизни» ему этот рейтинг сразу убьет. А потому что, так сказать, это будет элитная, так сказать, партия номенклатурная, и я не думаю, что она когда-нибудь получит какой-либо удобоваримый рейтинг у народа. Конечно, его можно раскрутить на самом деле, но это будет совсем не то, что, мне кажется, нужно президенту Путину. И, кстати говоря, когда он начал рассказывать, как у него сложилась карьера, я ему сказал, что, типа, Владимир Владимирович, такое впечатление, что у вас карьера вообще не сложилась. Нет карьеры. Он говорит, да, вот так вот карьеры нет. Я говорю, ну, самое время начинать новую. И он говорит, да, я об этом как раз и думаю.
Да, ну вот Станислав Белковский нам уже описал, собственно, возможную карьеру. Я к нему обращусь. Станислав, но вы не будете отрицать, что Владимиру Путину действительно удалось наладить механизм современными средствами, механизм прямой коммуникации с народом в обход элиты, что позволяет действительно принимать некоторые решения, которые для элиты болезненны?
Нет, я с этим не соглашусь. Это миф, который поддерживает сама элита, чтобы дистанцироваться в этическом и эстетическом плане от некоторых решений Владимира Путина. На самом деле элита полностью коррумпирована Владимиром Путиным. Интересы Путина и 90% представителей элиты совпадают, просто не все готовы в этом признаться. Фактически достижение Владимира Путина состоит в том, что он предложил элите некий пакт, согласно которому элита отказывается от всякой социальной и национальной ответственности и служит Путину, не позволяя себе его жестко критиковать. Путин за это предоставляет элите неслыханные в истории России и мира материальные возможности. Так и произошло. Да, сегодня Россия страна огромного количества легальных и нелегальных миллиардеров. Да, сегодня элита просто купается и захлебывается в деньгах, и Путин фактически освободил эту элиту от дум, от тяжелых размышлений о судьбах страны. Это своего рода форма свободы. Это своего рода форма привитивизации жизненной задачи представителей этих элит. Когда мы говорим, например, скорбим о том, что под кремлевский контроль переходит издательский дом «Коммерсант», мы почему-то забываем, что никто не заставлял продавать этот издательский дом, что Березовский и его партнер Патрикашвили сделали это сознательно, потому что свобода слова им также не особенно нужна, как и Путину. Они рассматривают ее исключительно как пиар-инструмент, инструмент достижения своих административных и корпоративных целей. Как только этот инструмент перестает работать в этом смысле...
То есть не дает денег, правильно?
«Коммерсант» можно продавать и покупать на него футбольный клуб «Вест Хэм», и это и есть срез отражения психологии и жизненной философии сегодняшней российской элиты. Нет, Путин купил элиту, он коррумпировал ее, и поэтому он вовсе не общается с народом напрямую. Именно с этим связана и стойкость двуглавого мифа о Путине. Одна голова этого мифа – то, что Путин – кровавый тиран, который зажимает все свободы в России. Другая голова, что Путин, наоборот, рыцарь на белом коне, который ведет Россию к счастью. На самом деле, это один и тот же миф о том, что Путин силен, могуществен и может действовать без элит, что не имеет ничего общего с реальностью. Вот ваш покорный слуга всегда говорит то, что думает, публикует свои статьи, книги, и ничего Путин с ним не сделал. Просто у каждого сегодня в России есть свой один квадратный метр свободы. Если бы представители элит хотели пользоваться этой узкой территорией свободы, ситуация в России была бы качественно иной. Если бы хотя бы треть или даже четверть губернаторов восстали бы против антифедеративного переворота ровно 2 года назад, а именно завтра мы отмечаем годовщину отмены выборности губернаторов, то не было бы никакой отмены выборности губернаторов. Совершился гигантский акт коррупции на постсоветском пространстве.
То есть свободу
мы
продали?
Мы должны сегодня это признать. Да, свободу продали абсолютно так. И вся российская элита должна понести за это ответственность, а не сетовать на то, что якобы ей грозил ГУЛАГ. Никакой ГУЛАГ при Путине ей не грозил. Путин совсем не Сталин ни по своей политической практике, ни по идеологии, ни по жизни философии.
Прямо есть Божий суд на перстнике разврата. А Юрий Григорьевич нам пишет, Россия далеко ушла от демократии, близка к реставрации СССР. И какой бы скалозуб ни пришел к власти, разгул коррупции и неподконтрольности спецслужб и милиции будут стабильности. Это итог путинского правления. Ну что ж, давайте мы подключим слушателя. Юрий Владимирович из города Волжского, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну, Советский Союз обвиняли, так сказать, в нарушении прав человека. А не готов ли Запад простить Путину и его руководство любые нарушения демократии в обмен на то, чтобы Путин превращал Россию в сырьевой придаток Запада? Это первый вопрос. И, по сути дела, у нас уже приехал гауляйтер из Германии для управления сырьевыми ресурсами России. Я имею в виду Шрёдера. Разве Путин не продолжает осуществлять надежды Гитлера по развалу Советского Союза и по закабалению России?
Вас как Жириновского лишат слова. Жириновский что-то там не то про войну сказал, вот теперь месяц будет в Думе молчать. Я к Николаю Злобину обращаюсь. Вот у вас была тут цитата, я нашел. «Россия превращается в нефтяное государство, в бензоколонку. Важно то, кто на ней будет заправлять машины, китайцы или европейцы или американцы. В этом смысле это политический выбор России. Вы не отказываетесь от этого мнения?»
Нет, я ни в коем случае от этого мнения не отказываюсь. Я думаю, это будет огромной политической ошибкой, которая определит угасание России, если по этому пути пойдет страна. Я просто думаю, что это еще не, так сказать, окончательное решение, не окончательный выбор, который перед Россией стоит. И я не уверен, что, так сказать, это настолько фатально этот выбор уже сделан. Я думаю, что здесь есть некое поле для, так сказать, вариантов, других вариантов. Я вот то, что говорил господин Белковский, я с этим во многом соглашусь при одном условии, что это не было ответом на ваш вопрос. Отношений Путина и элиты. На мой взгляд, так сказать, при всем правильных фактах, которые там были проведены, я, так сказать, по-моему, совершенно очевидно, что один факт, что Путин частью этой элиты не является сам. Он, элита его боится и не знает, что он с ней сделает завтра, кого он прикажет продать, кого купить, кого отстранить. Поэтому зачем они, как они могут его любить? Они его боятся. А он их откровенно презирает, мне так кажется, и разводит, и покупает, и продает. Совершенно верно. Это я имел в виду, что элита, в принципе, ему не нужна, кроме как инструмент, так сказать, для решения каких-то сиюминутных задач. Поэтому, так сказать, он действительно опирается на какое-то доверие народа. Откуда это доверие народа взялось, это другой вопрос, но отнюдь не на доверие элиты. Доверия элиты у Путина нету.
Ну что ж, я напомню слушателям Радио Свобода, в нашем эфире сейчас Николай Злобин, директор российских оборонных программ Центра оборонной информации в Вашингтоне, и глава Института национальной стратегии Станислав Белковский. Ну, обращусь к Станиславу Белковскому в Киев теперь с вопросом. Вот пишут нам так. Демократия у нас специфическая, и двухпартийная система будет такой же. Единая Россия – партия областной бюрократии, партия жизни – городской бюрократии. Горожане борются против феодалов. Мы живем в феодальном обществе, и те, и другие хотят быть в милости у императора. Как вам мнение нашего слушателя Каримова?
В известной степени оно справедливо, потому что Единая Россия и новая коалиция, формируемая на базе партии жизни, Родины и партии пенсионеров – это не партии. Это бюрократические клубы, которые можно распустить и ликвидировать одним звонком большого начальника. Это клубы желающих оказаться у кормушки и оставаться там как можно дольше. В этом смысле никакой двухпартийности, многопартийности речи не идет вообще.
А кого нельзя ликвидировать?
Нельзя, как доказала история, ликвидировать только КПРФ и Яблоко. Вот они являются сегодняшними единственными партиями в России, хотя тоже коррумпированными, на уровне своего федерального руководства, тоже зависимыми от Кремля, но все-таки выстоявшими больше 10 лет и доказавшими, худо ли бедно ли, свое право на существование. Вот и они есть субъекты некой зачаточной многопартийности, хотя едва ли они переживут рубеж этого десятилетия, видимо, трансформируются в некие новые политические структуры. Я бы хотел заметить, кстати, что вопреки мифу, активно распространяемому некоторыми кремлевскими чиновниками, в частности Владиславом Сурковым, никакого отношения к Мироновской коалиции Игорь Сечин не имеет. Это проект именно Путина и Миронова, который, вопреки многочисленным оценкам, является очень близким к Путину человеком, очень хорошо им воспринимается, и Путин лично, как мы помним, приказывал Александру Бабакову, лидеру Родины, и Гвоздотову, лидеру партии пенсионеров, во многом вопреки их собственному желанию, желанию их активов вливаться в эту коалицию. Путин не доверяет Единой России. Он понимает, что это партия профессиональных халуев и шестерок. Получив контрольный пакет следующей Думы, может утратить понимание своей роли и решить, что она на самом деле не придаток власти, а действительно партия власти. Поэтому ему нужна партия халуев и шестерок номер два, чтобы она сдерживала партию номер один и балансировала ее. Но все это еще раз показывает, что, идя на такое рискованное разделение, раздвоение административного ресурса, Путин, конечно, уходить не собирается. Он просто хочет лишить себя зависимости от каких бы то ни было политических структур его собственной путинской России.
Но вы нарисуете его место в этих политических кустах, откуда или за кулисы?
Нет, нет. У Путина нет такого, насколько я понимаю, нет такого желания оставаться в России ни в качестве правителя, ни в качестве активного политика, ни даже в качестве крупного бизнесмена. Он понимает, что дела в России развиваются не лучшим образом. Первому каналу собственного государственного телевидения он нисколько не доверяет. глубине души, и он хочет быть уважаемым, чистым, рафинированным международным чиновником, который не отвечал бы за ситуацию в России, а также субъектом учебника новейшей истории, про которого было бы сказано, что при нем Россия в последний раз чувствовала себя неплохо. Насколько мне известно, приоритетная для Путина задача стать президентом Международного олимпийского комитета, выборы в 2009 году. Но если это не получится, а Путин сегодня уже загодя стал официальным спортивным чиновником, он президент с прошлого года Европейской федерации дзюдо, и с этой позиции может формально претендовать на пост главы МОКа, то он найдет себе какую-нибудь работу примерно аналогичную. Я полностью согласен с одним из звонивших радиослушателей, что Запад, в общем, простил Путина. Простил Путина все его прегрешения в нарушении прав человека, потому что в реальных своей, реальной своей политике Путин был на самом деле прозападным, и трансформация России в сырьевую провинцию, в общем, очень многих на Западе устраивает.
Ну, вы, в общем, уже в прошедшем времени стали говорить о Путине, еще рановато. Я хотел бы спросить Николая Злобина. Скажите, Николай Васильевич, вот когда вы были там в Кремле или где вы общались с
президентом?
В Новогорево, когда общались с президентом России, вот в это же время уже пришла, собственно, информация о столкновениях в Кондопоге, о, так сказать, вот этих вот погромах и так далее. Вот эта тема дестабилизации в России, вот этого стихийного возмущения, она вообще не возникла на этой встрече?
Она не возникла на этой встрече, о чем мы глубоко сожалеем. Мы, выйдя оттуда, так сказать, некоторые из нас стали говорить, как же так, мы не дошли до этого вопроса. Я считаю, что в этом плане Валдайский форум сделал шаг назад. Несколько очень важных вопросов Путину мы не задали, а несколько вопросов, которые мы ему задали, носили совершенно, так сказать, откровенно подхалимский характер.
Но для этого и работает этот Кетчум?
Что?
Я говорю, это агентство Кетчум так и работает, подбирая аудиторию?
Нет, аудиторию они не подбирали, может быть, за исключением нескольких людей, которых я лично не знаю, видел первый раз, все остальные, в общем, достаточно хорошо известны, уважаемые многолетние, так сказать, эксперты по России. Вот, а я не знаю, просто я думаю, что мы как-то...
Расслабились,
и я думаю, что нас слишком хорошо покормили и дали нам хорошо выпить перед этой беседой, и мы некоторые вопросы даже, по-моему, разочаровали самого Путина, который периодически говорил, ну типа, ну что вы, ребят, я же столько раз это объяснял. Ну хотите, их объясню еще раз. И в некоторые моменты мне было откровенно скучно. Я думаю, что мы, так сказать, мы, в общем-то, сплоховали в этом году на Валдайском форуме и не раскрутили президента на некоторые очень острые проблемы. Я надеюсь, что мы это сумеем компенсировать, но уже не в этот раз.
Ну хорошо, я тогда к Станиславу обращусь. Вот вы сказали слова «русский фашизм». А вот Кондопога в некотором смысле не есть ли это, да?
Это будет так позиционировано Кремлем. Но это не есть это. Это есть фактический захват в одном из городов. А это всего лишь один из сотен городов и десятков регионов, где это в реальности происходит сегодня, где власть захвачена де-факто криминальными этническими группировками. И федеральное влияние, воздействие на эти территории фактически отсутствует, что Путин и продемонстрировал, ни разу не прокомментировав Кондопогу и не вмешавшись в ситуацию даже тогда, когда Рамзан Кадыров обещал поехать в Карелию разбираться.
Я, кстати, там был и замечу, что даже из полпредства никто не приехал.
Да, это значит, что федеральной власти нет, и не только там, а еще, я говорю, в сотнях городов и многих регионах страны. Это свидетельство полного безвластия и нежелания Кремля реально отвечать за кризисы и проблемы в стране. Но это не русский фашизм. Это неизбежность того, что когда идет сращение этнических криминальных группировок с полностью коррумпированными правоохранительными структурами, и нет справедливости, нет правды на земле, а она остается только выше, то возможно, русские бунты бессмысленные и беспощадные. Это то, о чем наши институты, я лично предупреждаю, уже не один год. И если в прежние годы это вызывало усмешку, то сейчас, я надеюсь, это усмешки уже вызывать не будет.
Давайте еще... Возразить, да, пожалуйста.
Я просто не очень понимаю логику, когда вот уважаемый мною господин Дулковский вначале говорит, что задача Путина заключается в том, чтобы легализовать свои огромные финансовые возможности, легализовать свое влияние, свой капитал, свои деньги и так далее, которые он, так сказать, сумел накопить или разместить, или вложить в Россию где кое-где по миру. Я не очень понимаю, как это он сможет сделать с поста председателя Международного олимпийского комитета. Вы же в конце концов говорите, что Путин, да, он уйдет из России, он уйдет из политики, он вообще уедет из страны, вообще не будет ничем заниматься. А как же кто? У него что, никто ничего не сможет отобрать? Ведь вся российская история, а я историк по образованию, основана на том, что любой наследник, как бы его ни избирали, начинает свою политическую карьеру с того, что он топчет предшественник. Он
разрушает... Но об этом вам, по-моему, Путин и рассказал в истории про конверты.
Про три конверта, да. Но смотрите, ведь Путин был, так сказать, настолько оказался надежным наследником Ельцина, примерно таким же, каким был Андропов для Брежнева. И тот и другой начали с того, что, так сказать, стали разрушать и топтать предшественника. Если вы посмотрите на всю российскую историю, и советскую, и досоветскую, и постсоветскую, любой вновь пришедший в Кремль человек половину своего политического времени утверждался тем, что разрушал систему и убирал людей своего предшественника. В этих условиях Путин, который будет заседать в Международном олимпийском комитете, просто будет выглядеть жалким шутом, который скоро окончит свою жизнь в какой-нибудь гаагской тюрьме.
Станислав.
Да, во-первых, Путин не разрушил ельцинизм ни в коей мере. На мой взгляд, выбор, который сделали в свое время Роман Абрамович, Татьяна Дьяченко и Валентин Юмашев, порекомендовавший Владимира Путина как человека, который психологически, в силу внутреннего склада, а не формальных обязательств, их не предаст, был абсолютно верным. За это время состояние Романа Абрамовича, который фактически является бизнес-представителем семьи Ельцина, выросло в 6 раз. А Путин вручил Ельцину орден за заслуги перед Отечеством первой степени, что было шагом непопулярным, но было входило в пакет его обязательств перед ельцинской семьей. И путинизм и есть высшая и последняя стадия ельцинизма, поэтому я ни в коей мере не считаю, что Путин каким-то образом покусился на Ельцина или его морально-политическое наследие. Что же касается второй части замечания многоуважаемого господина Злобина, то я хочу сказать, что сейчас в России начинается гигантская эпоха кэш-аут, то есть вывода капитала из России на Запад. Это касается и олигархов, типа Романа Абрамовича, который продал «Газпром» и «Сибнефть». Это касается Дерипаски и Виксельберга, которые готовятся к продаже алюминиевых активов, многих других. Это все распространяется и на Путина. Поэтому Путин, который будет сидеть в Международном олимпийском комитете, не будет инвестором в Россию. Он будет обладателем огромных активов и аваров за пределами Российской Федерации. И я не думаю, конечно, что он наивен настолько, чтобы в долгосрочном плане полагаться на надежность той политической конструкции, которую он оставит в России после себя.
Ну что ж, господин Злобин, у вас есть возражения?
Ну, вообще, конечно, гадать на, так сказать, кофейной гуще мы не будем. Я просто думаю, что все-таки Борис Ельцин не обладает, на мой взгляд, никаким политическим или экономическим влиянием в этой стране, так же, как и Михаил Горбачев, так же, как и любой из предыдущих российских политиков, живущих сейчас. Поэтому я думаю, что такая судьба может ожидать президента Путина, и ему надо пойти на какие-то экстраординарные меры, чтобы это предотвратить. Что это за меры? Это можно, конечно, обсуждать. Я уверен, что он на это пойдет. Я уверен, что он будет сохранять свое влияние. Технологии этого влияния, я считаю, ни мы, ни сам Путин сегодня не очень себе представляем.
Ну, давайте, Георгий из Московской области, у вас есть секунд 10 на реплику.
У меня не реплика, а вопрос. Вы часто упоминали слово «элита». Так в каком отношении Кристофер Лэш написал «Восстание элиты, предательство демократии». Это антропологическое обрушение всего мира.
Ну, что можно сказать по этому поводу? Элита – политологический термин. Я думаю, что о том, как она себя ведет, наши собеседники прекрасно осведомлены. И мы еще побеседуем обязательно на эти же темы и с Николаем Злобиным, и с Александром Раром, и с Андреем Пьянковским, и со Станиславом Белковским. Я очень надеюсь, что теория Станислава Белковского будет обсуждена с участием Владимира Путина на следующем заседании Валдайского форума. И я напомню нашим слушателям, что 12 сентября в программе «Время свободы» в 20 часов по московскому времени подведет Андрей Шарый. Перестроение в российской политике. Мадонна все-таки выступила в Москве. Гринпис России против незаконного строительства в Олимпийском Сочи. Продюсер программы «Время гостей» Александр Орлов-Сокольский. Вел передачу Михаил Соколов. Спасибо нашим слушателям за звонки и вопросы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.